Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Пятого декабря исполнилось 70 лет со дня принятия советской сталинской конституции. Этот юбилей мало кто в России отметил, а напрасно, поскольку он явился неким промежуточным итогом двухвековых почти российских конституционных чаяний, а также чертой, надеюсь, не итоговой, под столетием существования в России конституционного устройства в разных формах, гарантирующего гражданам их права. А постоянно повторяющееся в последнее время предложение о ревизии и исправлении ныне действующей российской конституции превращает незамеченный юбилей в тему весьма актуальную. О нем и пойдет речь в сегодняшней передаче. Многие историки относят зарождение российских конституционных мечтаний к началу XIX века, а первым российским конституционным проектом называют план государственного преобразования, разработанный в 1809 году приближенным Александра I Михаилом Михайловичем Спиранским. Конституция, как разумел ее Спиранский, должна была явиться законом, определяющим первоначальные права и отношения всех классов государственных между собой. Проект Спиранского фиксировал идею конституционной монархии, ограниченной парламентом, Государственной Думой, а также трансформацию Госсовета и Сената и отмену крепостного права. Но, как часто бывало в России, почти ничего из этих грандиозных планов преобразований реализовать не удалось. Мечтали о Конституции и декабристы. Наиболее известный образец их ламентаций – радикальная русская правда Пестеля. Но они, как известно, были страшно далеки от народа. В народе же, наблюдавшем известное противостояние на Сенатской площади в декабре 1825-го, полагали, что Конституция – это супруга великого князя Константина Павловича. Следующий российский конституционный проект был разработан в царствовании великого реформатора Александра II и разрушен убийством этого царя-освободителя. И лишь более чем через четверть века после этого страна сделала первый реальный шаг в сторону Конституции. Царским манифестом от 17 октября 1905 года и последующими актами россиянам дарованы были неотъемлемые гражданские права – неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний. Но последовавшие потрясения эту неотъемлемость и права уничтожили, заменив их диктатурой пролетариата. По принятой в 18 году первой конституции этой самой диктатуры, гражданские права признавались лишь за пролетарскими слоями населения, а вот остальные стали лишенцами, то есть лишенными избирательных прав. После создания в 24-м Союза СССР приняли новую конституцию, в которой раздел о правах и свободах человека вообще отсутствовал, но зато появилась целая глава о деятельности Объединенного Главного Политического Управления, ОГПУ. И, наконец, 1936 год.
Разносятся песни все шире, и слава повсюду везде, о нашей единственной в мире великой советской стране. По полюсу гордо шагает, меняет движение рек, высокие горы сдвигает, так Одесской простой человек.
О том, что 5 декабря было до 77 года нерабочим красным днем календаря, вспоминают ныне разве те, кто в 60-х, 70-х годах работал и воспользовался тогда, в этот день, благами всесоветского праздничного досуга. Именно в этот день, 5 декабря 1936 года, 8-й Всесоюзный съезд Советов принял новый основной закон СССР, толкуемый его авторами как «Конституция победившего социализма». По имени главного из них она была названа «Сталинской». Специалист по конституционному праву, профессор МГУ, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова говорит мне об этой Конституции 1936 года.
Ну, во-первых, она совершенно справедливо называется, в отличие от следующей Конституции, сталинской, потому что, конечно, у каждого документа есть более конкретные авторы, но сам Сталин принял огромное участие в подготовке этой Конституции, именно в непосредственной работе над ее текстом.
У главного автора сталинской конституции было немало ловко владевших пером помощников. Анна Ларина вспоминала позднее, что раздел о правах граждан сочинял ее муж Николай Бухарин, а помогал ему не входивший в конституционную комиссию практик мировой революции и сочинитель кремлевских анекдотов Карл Радек. Подтверждает это и меньшевик Николаевский, которому Бухарин якобы продемонстрировал в Париже свою авторучку, поведав при этом: «Этим пером написана вся новая Конституция, от первого до последнего слова». В качестве членов Конституционной комиссии помогали им и руководитель пропагандистских кампаний 30-х годов, главный редактор журнала «Большевик» Алексей Стецкий и бдительный борец с книжной крамолой, зав. Отделом печати ЦК Борис Сталь и неукротимый борец с крестьянством, многолетний нарком земледелия Яков Яковлев Эпштейн. К слову сказать, всем им недолго оставалось радоваться своему конституционному детищу. В 1938-м всех перестреляли. А в соответствии ли с Конституцией, дело десятое. Член КПРФ Елена Лукьянова говорит мне:
репрессии никто не оправдывает, и в рамках любого политического режима и в любом государстве могут быть самые разные отклонения. Но в целом, по отношению к подавляющему большинству граждан, нормы этой Конституции выполнялись в отличие от нынешней. И даже в самый жесткий период репрессий в нашей стране тогда было в 10 раз больше оправдательных приговоров, чем есть сегодня в судах. В 9,3. Самый жесткий период репрессий. Вот сейчас наше правосудие в гораздо более тяжелом состоянии.
Сталин, как и убиенный вскоре после принятия Конституции Бухарин, очень гордился тем ее разделом, где говорилось о правах граждан. Решено было его всячески восхвалять, и мастер красного художественного слова Алексей Толстой немедленно назвал сталинскую Конституцию «хартией вольности, которой не знало человечество». Автор диссертации о сталинской конституции и соавтор следующей, брежневской, депутат Госдумы Анатолий Лукьянов, говорит о конституции, принятой в декабре 1936-го.
Конституция предусматривала введение выборов открытых, прямых и всеобщих. Конституция предусматривала создание парламента в виде Верховного Совета СССР и соответствующих парламентов в союзных и автономных республиках. Самое главное внимание было уделено тому, чтобы в Конституции был большой, крупный раздел о социально-экономических правах граждан. Праве на труд, на образование, на отдых, на социальное обеспечение и целый ряд других прав, которые вообще до тех пор ни в одной Конституции мира их не было. Поэтому этот вопрос очень много обсуждался.
Действительно, многословное пропагандистское обсуждение проекта сталинской конституции, сводившееся, по сути дела, к строчке из песни «Эх, хорошо в стране советской жить», было поставлено тогда на самую широкую ногу. Но сколько ни говори, халва во рту слаще не станет, и советская жизнь 37-го и последующих годов от казенных словословий по поводу самой демократической в мире конституции слаще не становилась. В недавней беседе с моим коллегой Владимиром Бабуриным известный историк Юрий Афанасьев сказал об этом так.
Текст конституции и реальная действительность, они представляли собою два совершенно разных мира. И они никак не соприкасались, никак не состыковывались. И сама эта конституция, она принималась по большей части для того, чтобы создать иллюзию реальности, а к реальности она никакого отношения не имела.
К чему же тогда она хотя бы текстуально имела отношение? Вот что рассказывает Анатолий Иванович Лукьянов.
Всю проходку материала конституции и черновой вариант проделал сам Сталин. Причем он многое сравнивал с Веймарской конституцией. На полях проекта были рукой Сталина проставлены даже статьи Веймарской конституции в сравнении с тем, что готовилось. Надо еще сказать, что Сталин сам написал 11 статей конституции, в том числе чрезвычайно важную статью о власти советов, об определении советов, о политической основе СССР и о строительстве государства, потому что вносились предложения, что был пост президента, и Сталин очень основательно доказал и выступил по этому вопросу на съезде, что президентская власть, президентство, единоличный президент не подходит для советской власти, поскольку его выборы отдельно от парламента означали бы две власти, причем конкурирующих. Поэтому съезд это решение обсуждал и принял. И надо сказать, что с тех пор мы можем говорить о том, что была учреждена Советская Парламентская Республика, Республика Советского типа.
Над Москвою чудесной, над любимой землей, есть радостная песня о нашей стране молодой.
Как не раз уже рассказывали мы в наших передачах, принятие Конституции 1936 года породило в обществе, помимо подогреваемого сверху всенародного одобрямса, несколько типов реакций. С одной стороны, наивную веру в то, что с большевиками можно теперь бороться на выборах. С другой, что эта Конституция, как говорит Юрий Николаевич Афанасьев, к реальности никакого отношения не имела и являлась обманом трудового народа. Ни трудового к тому времени не осталось. На протяжении многих лет последняя догадка часто в довольно матерной форме высказывалась письменно на избирательных бюллетенях при выборах в различные органы советской власти. А власть старательно отыскивала этих тайных своих недоброжелателей и в случае успеха в этом по-матерински наказывала их тюремными сроками. А еще почти через три десятилетия после введения сталинской конституции в строй часть инакомыслящих советских граждан додумалась до унижающего советскую власть требования, чтобы она, власть, соблюдала свой собственный основной закон. Как это случилось и какой эффект дало? Этот несколько риторический вопрос я задаю историку правозащитного движения Александру Даниэлю.
Когда Александр Сергеевич Есенин-Вольпин выдвинул конституционные нормы как основу для общественного протеста, то очень многие ведь тоже и в городах, и так сказать, друзья и коллеги-интеллигенты очень скептически поначалу к этому относились. Достаточно, например, обратиться к мемуарам Буковского, он об этом откровенно пишет. Но потом выяснилось, что это действительно правильный и точный язык для выражения общественного протеста. и скепсис окружения социального контекста диссидентов сильно поугас.
Вопрос Анатолию Ивановичу Лукьянову. Итак, с середины 60-х даже советские диссиденты требовали от властей, причем безуспешно, соблюдения сталинской конституции. Так почему же тогда еще, в начале 60-х, решено было сочинить новый советский основной закон?
Советских правозащитников и их дела, и их настроения тоже были хорошо известны Центральному комитету партии и людям нашим. Я только могу сказать, что эта конституция, она свое решила, и началось еще в 64-м году, начался еще раз подход подготовки конституции более соответствующий. Прошло ведь после войны 30 лет, и надо было готовить новую конституцию. Эта конституция 1977 года тоже длительное время готовилась. Ее подготовке участвовало, было более 90 человек. Конституционная комиссия образована, она работала. Было несколько вариантов. Насколько я помню, было 12 различных вариантов конституции. И после этого, перед 1977 годом, это где-то в конце 1976 года, была создана рабочая группа Центрального комитета, ее возглавлял Борис Николаевич Пономарев, и таким образом подготовлен новый проект, который, конечно, соответствовал новому этапу жизни страны после войны. Главное, что было в этом материале, который рассматривался очень подробно, главное, конечно, было укрепление роли представительных органов власти. И это было закреплено достаточно подробно. Была глава специальная о политической системе. Она была впервые включена в Конституцию, в которой предоставлялось гораздо более широкие права общественным организациям.
Так говорит один из авторов Конституции 1977 года Анатолий Лукьянов. Протесты против зафиксированной в ней роли одной из общественных организаций КПСС против знаменитой статьи 6 многие из наших слушателей еще хорошо помнят. Дело кончилось сломом советской государственной машины, а новая сочинила для себя и новый основной закон. Елена Лукьянова рассказывает.
То, как была сделана ныне действующая конституция, наспех, как говорят у нас, в узком кругу ограниченных людей, когда оппозиционных специалистов не допускали, совершенно не допускали. Если помните, был даже эпизод, когда одного из юристов вынесли просто оттуда, где творилась конституция, с милицией, ботинок даже упал на голову милиционера. Помните такого? Слободкина, депутата.
Да, депутат Слободкина, помню. А кто писал эту конституцию?
На самом деле, это тоже не очень широко известно, да, поскольку это был действительно очень узкий круг юристов. Там, безусловно, были идеалисты и прекрасные специалисты, которые постарались все лучшие идеи впихнуть в эту конституцию. Я знаю, что и Страшун, это великолепный профессор, большая умница, принимал участие в ее разработке. Некоторые судьи Конституционного суда, которые, как говорится, от начала Конституционного суда, это судьи действительно независимой высочайшей квалификации, типа Гаджиева и Бзеева. Насколько мне известно, Немин Филович Яковлев принимал участие в разработке. Там есть очень много хороших положений. Но ущербна она в том, что то, что в ней прописывалось, зачастую это были нормы идеалистов, которые не адаптировали ее к реально сложившимся условиям. Особенно к тем, которые были в стране в 93-м году.
Серьезные претензии к самой процедуре принятия Конституции 1993 года высказывает и Анатолий Иванович Лукьянов.
Конституция 93-го года практически не обсуждалась. Она была принята после расстрела Верховного Совета, последнего Верховного Совета. Из танковых пушек расстреляли. Поэтому она не обсуждалась. По всем данным, которые были точно совершенно выверены учеными нашими, эта конституция набрала всего 23% голосов от общего числа избирателей и 31% голосов от граждан, которые приняли участие в голосовании. То есть по твердым юридическим законам она принята большинством 50%. Так было предусмотрено в законе, действовавшем тогда законе о референдуме, она принята не была.
Профессор Елена Лукьянова считает, конституционные замены, связанные с изменением общества, явлением нормальным.
Общество развивается, любое. И со сменой общества должно за ним следовать право. Конституция, безусловно, документ особый. Он носит не только юридический, но и такой политический, программный характер. Это нормально. Как раз наиболее динамично развиваются те страны, которые меняют свои конституции вслед за изменением общественных условий. Это абсолютная глупость делать неприкосновенным основной закон. Вот то, что мы сегодня имеем с нашей действующей конституцией, которая на 2/3 не работает, это как раз вот эта удивительная глупость, непрозорливость. А с другой стороны, как бы показателем страха перед сменой конституции, это неустойчивость власти. Как ни странно. Вот такой вывод.
Ну, Елена Анатольевна, именно, может быть, поэтому уже несколько лет подряд, вот я наблюдаю в российской печати, какие-то такие разговоры о том, что необходимо поменять под нынешнюю
систему. Если бы вы взяли хотя бы один сборник, посвященный действующей российской конституции, ну, как, допустим, 5-летие там конституции, там, 10-летие конституции, вы не увидели бы ни одной статьи и серьезного доклада серьезных ученых, которые бы не говорили о необходимости кардинального изменения этой конституции. Более того, об этом сказано было, как только был опубликован проект, что это негодная конституция, она фиктивная, она не отражает состояние сил в обществе.
В чем же, по вашему мнению, неадекватность этой российской конституции современному обществу?
Ну, во-первых, там неправильно совершенно зафиксирована форма правления. Вот первая статья – республиканская форма правления. У нас нет республиканской формы правления. По всем классическим канонам, по тому, как разграничены полномочия между ветвями власти, по всему остальному, наша форма правления называется выборная дуалистическая монархия с институтом престолопреемства. Это никакая не республика. И так далее, и тому подобное. Ну, как минимум.
Итак, круг замкнулся. Через 100 лет после октябрьского 905 года манифеста последнего российского императора, даровавшего подданным конституционный строй, профессор-правовед, и Елена Лукьянова здесь не одинока, констатирует восстановление монархической формы правления. Было о чем поразмышлять в день 70-летия Сталинской конституции. Да только, как говорится, руки не дошли. Незамеченный юбилей. 70 лет Сталинской конституции. В этом выпуске программы «Разница во времени» принимали участие Юрий Афанасьев, Александр Даниэль, Елена и Анатолий Лукьянова. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Торц.
Свобода в клубе «Агитка». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Поджог – наиболее вероятная причина пожара в Московской наркологической клинике, в результате которого погибли 45 человек, так считает следствие. Большое количество жертв связано с грубыми нарушениями техники противопожарной безопасности в здании. Пожар возник в ночь на субботу в отделении для ВИЧ-инфицированных. Президент США Джордж Буш в субботу подтвердил свое негативное отношение к поспешному выводу войск из Ирака. В своем еженедельном радиообращении он заявил, что с пониманием относится к предостережению специальной комиссии по Ираку против ускоренного вывода войск. В Германии еще в одном доме обнаружены следы радиоактивности в ходе расследования деятельности российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Он фигурирует в деле Александра Литвиненко, умершего от отравления полонием-210. Накануне следы радиации были найдены в Гамбурге, в квартире бывшей жены Ковтуна. Журналистка Анна Политковская, убитая в Москве 7 октября, посмертно награждена специальной медалью уполномоченного по правам человека в России. Евросоюз призывает власти Беларуси немедленно освободить бывшего кандидата на пост президента Александра Козулина. Он с 20 октября держит голодовку, требуя рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении прав человека в Белоруссии. В пятницу около 500 человек объявили голодовку в знак солидарности с политиком. В Тбилиси спецрейсом доставлено более 70 граждан Грузии, депортированных из России. На севере Ирака, в городе Мосул, 3 человека погибли и 3 получили ранения в результате взрыва заминированной машины. Ранее в городе Кербела жертвами взрыва стали 8 человек, 16 были ранены. В Венгрии сегодня траур в Будапеште. В присутствии президента и премьер-министра республики прошли похороны знаменитого венгерского футболиста Ференца Пушкаша. Это была короткая сводка новостей.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелялей с передачей «Ваши письма».
Из Киева. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Разве частная собственность воров должна быть священной? Конечно, забрать, конечно, поделить, но не между всеми поровну. Отдать прежде всего детям и старикам. Это все происходит более или менее успешно во многих странах. У богатых забирают лишнее при помощи налога на богатство, конфискации по решению судов. Ну, понятно, о чем я. Забрать награбленное, поселить их в хрущевке, запретить работать руководителями. Желающих присвоить чужое поубавится сразу. В Киеве раскупаются старые мазанки, а на их месте ставят дворцы. Один такой в несколько миллионов уголовных единиц построен напротив домика 77-летней женщины, которая более 30 лет водила в Киеве трамвай. Она не может позволить себе даже обновить истлевшее постельное белье. Один только кованый забор вокруг этого дворца стоит больше зарплаты и пенсии за всю ее достойную трудовую жизнь. А она говорит, что ей жалко этого богача, он же будет отвечать перед высшим судом. «Вы согласны, — продолжается письмо, — что основная часть бедных людей сегодня являются таковыми не из-за лени и глупости, а в силу своей порядочности? Государство создает все условия для негодяев. Чудовищнее всего, что в их числе судебная власть. От того, что наши суды служат преступникам, а не порядочным людям, от злости, как говорит моя соседка, аж на корчи берет. Нашу страну добивает абсолютная безнаказанность преступлений. Миром правит случайность. Нельзя заставить кирпич падать на голову только преступников. Даже теоретически нельзя. Но распределить справедливо материальное благо очень даже возможно. Социальную справедливость можно реально создать. На нас история не заканчивается. Родятся и в Украине отцы нации. А пока придется ждать, когда сегодняшние наши «отцы» в кавычках покинут нас естественным путем. Не будут же они в самом деле судить сами себя и у самих себя забирать присвоенное. А может быть, вдруг еще что-то произойдет, непредвиденное и хорошее. Я неисправимый и воинствующий оптимист. Наталья Ивановна, Киев. Я тоже, Наталья Ивановна, оптимист, но надеюсь на время, а не на будущих отцов. Вашу страну, говорите, добивает абсолютная безнаказанность преступлений. Ничто ее не добивает. Она живет так, как все в ее возрасте и в похожих условиях. Что ей сильно мешает, так это то, что в ней все еще почти невозможно честно хозяйствовать. Ну, отберете вы завод у вора. Но отдайте вы этот завод хоть самому Иисусу Христу, честно он вести дело не сможет. Завод разорится, люди окажутся на улице. Что отсюда следует? А то, что отнять собственность вам придется практически у всех. Ведь закон писан для всех, не так ли? И что дальше? Больше всего крадут, не переступая закон, а по закону и через дырки в законе. Откуда берутся эти законы и эти дырки в законах? Государство, пишете, создает все условия для негодяев. Верно, но думает оно при этом об одном – как бы не дать кому-то неправедно нажиться, как бы никого не выпустить из-под надзора. В итоге и получаются райские условия для воров и взяточников. Привести пример? Пожалуйста. Лицензирование хозяйственной деятельности. Хочешь заниматься починкой носков для народа, получи разрешение властей, исполняй их предписания, подвергайся постоянным проверкам, то есть дай взятку и продолжай давать, ловчи, обманывая всех и вся. Кем были составлены первые и самые длинные списки видов деятельности, подлежащих лицензированию? Думаете, Ходорковским в России и Ахметовым в Украине? Или Ельциным в России и Кучмой в Украине? Нет, Наталья Ивановна, их противниками скорее. Людьми, которые никого так не жалели, как бедных бабушек. Таких примеров тьма, и все с одобрения трудящихся. А теперь их на корчи берет. Караул воруют, отнять награбленное, раздать детям и старикам. Вот отняли у своих олигархов Криворожсталь. Продали индусу с большой выгодой, выручку раздали в точности по-вашему. Ну и что? Лучше стало той бабушке в ее мазанке. Благосостояние народа растет вместе с ростом общего богатства. Отсюда следует, что заботиться надо в первую очередь не о дележке, а о производстве, о накоплениях. Не первый раз говорю это по свободе. Мне пишут: «Ты защищаешь воров, тебе плевать на бабушек». «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — следующее письмо. Хочу вам рассказать один анекдот из жизни. Осень 2006-го. Россия давит на Грузию. В это смутное время распространилось дивное явление. Практически все преследуемые и даже вовсе не преследуемые грузины России картинно проклинают президента Грузии и угоднически клянутся в преданности великой России. Это что, разновидность политкорректности или веками испытанный способ засвидетельствовать свое халуйство и таким образом спастись? Куда же подевалось национальное достоинство российских грузин, за которое в прежние времена их уважали? С уважением, Роман. Ну, откуда же мне знать, куда оно подевалось, Роман? Вообще-то сначала следовало бы установить, действительно ли оно куда-то подевалось. Заявлений нескольких грузин, допущенных на российский экран, по-моему, все-таки мало. Люди старшего поколения хорошо помнят, как в советское время в газетах появлялись коллективные письма евреев. Они давали отпор империалистической пропаганде, в том числе радиостанции «Свобода». Мол, никто нас не притесняет, мы тут процветаем, посмотрите, что дала нам наша родная советская власть. Тот академик, тот заслуженный артист, тот лауреат Ленинской премии, а тот генерал-лейтенант, боевой танкист, дважды герой Советского Союза Драгунский. Без его имени не обходилось ни одно такое письмо. Он и от себя не раз писал, рассказывал, что его семью уничтожили фашисты, а он с ними воевал и теперь вот воюет за мир с американскими поджигателями войны и будет воевать до последнего вздоха, что и исполнил. Письмо из Подмосковья. «Здравствуйте, дорогой Анатолий Иванович. Решила я на днях зайти к соседу, проведать, а заодно поесть борща. Я давно уж ничего сама не готовлю, кроме геркулесовой каши по утрам. А у соседа моего почти всегда в сенях стоит 10-литровая кастрюля вкуснейшего борща, хотя живет он тоже один, и непонятно, куда весь этот борщ девается. Животик у него, конечно, присутствует, но не такой уж огромный. Так вот, зашла я к соседу и обнаружила его в той же позиции, из которой только что выбралась сама, лежащим перед телевизором. Борщ так и стоял в сенях. Чтобы выглядеть воспитанной, я не стала сразу требовать тарелку, а села и попыталась вести светскую беседу. Поскольку телевизор в это время показывал новости, речь зашла о Путине. И вот мой старинный друг и говорит: «Путин где марионетка в руках американских империалистов, которые и посадили его к нам президентствовать, чтобы развалить Россию». Я слегка обалдела. Как это бормочу? А вот так. Правда, теперь Путин взял немного воли и начал кое-что делать правильно, а весь свой первый срок был на службе у американцев. Поела я все же борща и отправилась во свояси. Иду и думаю, к Как же так? Что же это он мне такое сказал? Вспомнила, что слышала подобное еще до Путина от одной дамы. Но даме той было уже тогда за 70. Она на старости лет воцерковилась, чуть ли не каждый день за несколько километров ходит в храм. В общем, очень приятная и достойная женщина. Поэтому, когда она заявила, что в развале Союза виноват международный империализм, я отнеслась к этому совершенно спокойно, тем более время было другое. Но когда вполне молодой, около 50, человек, которого я всегда считала вменяемым, очень образованный и талантливый, внук репрессированного академика с мировым именем, которое носит одна из улиц Москвы, вдруг выдает мне теорию мирового заговора, да еще так искренне, я не знаю, как к этому относиться. В общем, я была в смятении и в нем пребываю. Подумала даже, что не надо было борщ есть, и вообще надо перестать водиться с этим соседом. Но потом решила, что ж борщу-то пропадать, и что плохого, если я раза два в месяц поем борщика. А самое обидное, дорогой Анатолий Иванович, я поняла только сейчас. Мне, оказывается, не с кем поделиться. Не уверена я, что друзья мои, приятели, интеллигенты в третьем, как минимум, поколении меня поймут. Если вдруг вздумаете меня цитировать, про борщ не говорите, пожалуйста, Наталья Сергеевна. Ну уж нет, дорогая Наталья Сергеевна, я лучше спрячу вас за выдуманное имя, а про борщ оставлю. Как можно вычеркнуть? Это ведь настоящая литература, то есть жизнь во всей ее красе и силе. Я словно сам побывал в нынешнем Подмосковье, в одном из тех его уголков, где доживает советская интеллигенция, становясь под конец все более русской. Представилось, как является к этому старому холостяку племянничек на рассвете. Смурной от выпитого, от проигрыша в казино на Рублевке. Дядюшка греет ему миску этого борща размером с таз, и тот, обжигаясь, обливаясь потом, хлебает, сидя на полу. Вот куда девается 10-литровая бадья. Ваш сосед, Наталья Сергеевна, видимо, человек органичный, так это называется. Он испытывает ту же самую потребность в национальном самоутверждении, что и большинство. А для этого требуется, как известно, сосредоточение всех сил души на враге, подлинном или мнимом. Хотел сказать вам, не горюйте, спасайтесь юмором, но вы и без меня делаете как раз это. Письмо из Праги. «Я был совком им и останусь, правильным, достаточно образованным и с понятиями. Знаю до боли, какое России нужно лекарство, а какое не нужно. Нам нужно лекарство, замешанное на правде, полуправде и лжи. Оно нам необходимо именно такое, чтобы мы не перегрызли друг другу глотки на арене чужого цирка, а потом и детушек могли воспитывать спокойно, так, чтобы и они нас, и мы их понимали, чтобы они от души писали, как мы когда-то миру мир, а не коке-кола. Вам же, капиталисты из капиталистов, деньги-то не зря отслюнивают из-за лужи, ведь у них политика – это лишь система укрупненных маркетинговых мероприятий. Вот и научили тех же чехов ненавидеть Россию, а заодно и друг друга так, что те готовы американское ПВО уже сейчас себе в жопу затолкать. Не любите вы Россию, а зря, зря. Если бы вы ее с Украиной заодно любили, то понимали бы, что весь красный террор с его отеческой жестокостью от Бога, а вот бархатная сладость ваших демократических микстур от его оппонента. Если бы я вас встретил, лишь одно бы спросил в глаза: а вы умеете улицу подметать? Александр. Этот слушатель не сказал ничего такого, чего бы я с детства не слышал от самых простых людей в поездах и пивных, и ничего такого, чего бы я не читал у выдающихся русских отрицателей демократии, западной свободы, западного просвещения, от протопопа Аввакума до Александра Солженицына. «Мы народ зверь, с нами по-доброму нельзя. Сталин нам нужен, Иван Грозный с Малютой Скуратовым». плетка для страха, а казенная сказка, или, как выражается правильный совок Александр, лекарство, замешанное на правде, полуправде и лжи, для вдохновения. Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Петр Первый тоже рвал ноздри, но о нем такие, как Александр, не говорят «Петр нам нужен». Нет, только Грозный и Сталин. А Петр нам нужен, это говорят русские люди другой породы, их все еще меньше. Они не боятся свободного мира с его демократическими микстурами, а хотят стать его законной частью. И они понимают одну простую вещь, которую упускают из виду все, от темного старообрядца до такого блистательного врага демократии, как, например, писатель Константин Леонтьев, живший в XIX веке. Он считал, что русскому народу не нужна грамотность, мол, русского учить только портить. Очень любил Россию, ничего так не желал, как того, чтобы она всегда побеждала любого супостата. Но не рассказал, как она будет это делать с неграмотным войском, и как неграмотный токарь будет чертежи читать. Укрупненные маркетинговые мероприятия – вещь, Александр, что и говорить, не такая возвышенная, как хоровое исполнение песен о мире в колхозном дворце культуры. Но без нее же вас куры загребут, как говаривала моя мать. Вы не только воспитать своих детушек не сможете, вам и прокормить их будет нечем. Вы и зачинать их окажетесь неспособны, на голодном пайке-то сидячи. Из Белоруссии пишет господин Ахилевич. Уважаемый Анатолий Иванович, я из тех слушателей, кого вы недолюбливаете, человек с высшим техническим образованием. Правда, оно у меня одно, хватило и этого. Пишу я вам, чтобы сказать, что ценю ваш ум, эрудицию, а еще редкую способность сомневаться в своей абсолютной правоте. Ой, спасибо, господин Ахилевич. Не будь предыдущего письма, я бы, конечно, не решился обнародовать ваш комплимент. Получив такое письмо, всегда жду, когда придет ругательное, или достаю из запасов, чтобы огласить их вместе. Но всегда оглашаю сначала ругательное, чтобы последнее слово осталось за хвалебным. Слаб человек не может не злоупотребить выгодами своего положения. Вы, как вижу, действительно внимательный слушатель, иначе не подчеркнули бы, что у вас одно высшее образование. Значит, давно заметили, что у меня сложные отношения с теми слушателями, у которых два, как, между прочим, у автора предыдущего письма, назвавшего себя правильным, достаточно образованным совком. Уж не говорю о трех. Человек с тремя высшими образованиями, одно из которых обязательно философское, это нечто особенное. Да и тем, что с двумя палец в рот не клади. Надеюсь, слушатели понимают, что не обо всех таких у нас с господином Ахилевичем идет речь, а только о тех, что пишут на радио «Свобода». Как правило, это марксисты. По первому диплому обычно инженер как инженер, а по второму марксист-ленинец или просто марксист, марксист-философ или марксист-историк. И каким вышел из второго вуза, таким и остался. Разве что геополитики поднабрался в последние годы от кремлевской политологической обслуги, да с боженькой стал на короткой ноге. Еще письмо из Белоруссии, и письмо, должен вас предупредить, интереснейшее, необычное и неожиданное. Уважаемый Анатолий Иванович, в России все еще думают, что белорусский народ мечтает объединиться с Великим Братским. Это полный бред. За объединение выступает менее 6% населения. В России 2 миллиона беспризорных детей. У нас их нет. Так что и нам завести 200 тысяч беспризорников. Да, мы живем не слишком богато. Есть и у нас всякое, но есть у нас и власть. Причем власть создавалась не для того, чтобы разворовать все, что у нас было, а чтобы остановить разворовывание. В России никто не ответил и не ответит за то, что появились Абрамовичи, Потанины, Дерипаски и прочая хитрование. Россия пытается править бывшими союзными республиками, а сама не может навести порядок у себя и душит свой народ в Чечне. Россия. Своя земля не обустроена, население вымирает, в деревнях нет водопровода и дорог. Зато интересы у нее есть где угодно. Весь мир – сфера российских интересов. «Ребята», – пишет этот слушатель, – «или вы хотите, чтобы мы, белорусы, воевали с китайцем за абрамовическую нефть, потанинский никель и т.п.? Не угадали вы, ребята. Это ваши абрамовичи и потанины, вы за них и воюете. Россия – богатая и великая страна. У нее интересы и в Америке, и на Марсе. Ей нужны ракеты и ядерные бомбы». Мы страна маленькая. У нас интерес, чтобы нашу продукцию покупали, чтобы была работа, чтобы платилась зарплата, чтобы родила наша земля и не вымер наш народ. Лукашенко не пускают в Европу. И слава Богу, и не пускайте, пожалуйста, никогда, а то еще и у него прорежется какой-нибудь глобальный интерес вне Белоруссии. Зато сейчас он больше стал ездить по Белоруссии. За год по благоустройству делается больше, чем за две советские пятилетки под руководством старшего брата. Так что лучше с Лукашенко потерять, чем с Путиным найти. У России своя великая тропа. Она с успехом выполняет свою великую историческую миссию, показывает другим народам, как не надо жить, уничтожая свой народ и, по возможности, соседние. А у нас, белорусских лапотников, глупых бульбашей, своя партизанская тропа, и нет у нас гонору, что мы весь мир шапками закидаем. Поэтому сумлеваюсь я сильно, что мы пойдем вместе. Сергей Николаевич, Гродно. Это что-то совершенно новое. За Лукашенко против Путина. За Белоруссию против России. И кто, обратите внимание, не какой-нибудь недобитый батькой национал-демократ, а русскоязычный белорусский патриот. Фантастика, доложу я вам. Лукашенко таки довел белорусов до того, что они гордятся собою так, как никогда не гордились. И чем гордятся? Тем, что они не Россия. Вот судьба. Были когда-то литвины, оказались они в России. Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, она же российская матушка императрица Екатерина II, велела им называться белорусами, выдумала новое название целому народу, чтобы он забыл себя, стал русским. Так и сказала, чтобы он забыл себя. И это произошло, казалось, бесповоротно. Под самый конец у народа, забывшего себя, появился президент ему под стать. Показалось, что он на наших глазах завершает дело Екатерины, искореняет остатки языка литвин, возвращается со своим народом в Россию. И вдруг оказывается, что все эти годы он не возвращался, а уходил от нее все дальше, так что, в конце концов, национальной идеей этого народа стал клич «Белоруссия не Россия». «Украина не Россия» несколько лет назад это сказал украинский президент Кучма. Не проходит дня, чтобы его кто-нибудь не обругал, но также не проходит дня, чтобы кто-нибудь не повторил его слов «Украина не Россия». Белорусский президент не стал ему подражать. Он просто подвел своих литвин к тому, что они сами, как мы сейчас слышали, провозглашают «Белоруссия не Россия», провозглашают на русском языке. Иной из русских скажет, что это черт знает что. Русский язык стал служить делу противостояния Москве. Я думаю, это неплохо и нехорошо, и нет тут ни правых, ни виноватых. Было время, когда Россия могла не только присоединять к себе земли, но и удерживать их. Настали времена, когда она уже не может ни присоединить, ни удержать никого из тех, кто этого не желает. Вот и все. А на уходящих землях продолжается жизнь. Где был русский язык, там он и остался, и будет оставаться. Где-то еще долго, где-то всегда. Все это назовем русским эллинизмом. Россия может по этому поводу горевать или гордиться, что по мне было бы разумнее. Но все будет идти, как идет. Сказанное не отменяет одного бесспорного факта. Россия довольно отсталая страна, но она заметно опережает Белоруссию. Россия, несмотря на ее беспризорных и Чечню, более современная, более рыночная, более успешная страна. Втянув в себя Белоруссию, Россия и ее сделала бы более современной. И сделала бы она это руками тех самых Абрамовичей с Потанинами да Дерипасками, которых так не любит наш слушатель из Грозно, но не втянет ее Россия. И осовремениваться литвинам придется самостоятельно, конечно, без Лукашенко. С ним вашу продукцию вам не сбыть, больно она советская. Письмо из Краснодарского края. Уважаемый Анатолий Иванович, один ваш слушатель вам написал: «Путина народ любит потому, что у Путина мозги на тех же самых частотах работают, что и у народа». Он прав процентов на 85. Вспоминаю опрос, проведенный Ставропольским телевидением в прямом эфире в день чекиста в 2005 году. Вопрос: «Желали бы вы служить в ФСБ?» Ответили «да» примерно 40%, «нет» тоже 40%. Третья позиция: «Уже служу в ФСБ». Ответили «да» примерно 20%. Во как получается. 60% населения душою и телом чекисты, полный мрак. До свидания, Василий Иванович. Но ведь 40% не чекисты, Василий Иванович. Какой же это полный мрак? Письмо из Соединенных Штатов Америки. Приветствую вас, Анатолий. Меня зовут Андреем. Я работал художником. Как удалось, сбежал в Нью-Йорк 6 лет назад. И все, что видели мои глаза здесь, прогрессирующая деградация. Исключение наука и техника. Музыка, живопись, литература – все катится вниз. Все держится на редчайших звездочках духа некоторых добрых людей. Ведь зависть, жадность, ненависть накапливается где-то. Накапливается и добро в недрах человечества. Но не сравнить эти айсберги деградации с маленькой лодочкой чуткости. Вот все, что я могу сказать коротко. Не гневите Бога, Андрей. Насколько мне известно, всегда и везде все держалось на звездочках духа некоторых добрых людей. И ничего себе прогрессирующая деградация, если исключением является наука и техника. Красиво деградируют, сволочи. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше 3 месяца прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политика Скотланд Ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».